Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И сегодня с нами декан психологического факультета Православного института апостола Иоанна Богослова, священник Петр Коломейцев. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Наше досье.
Священник Петр Коломейцев родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский архитектурный институт по специальности архитектор-реставратор, Московскую духовную семинарию и аспирантуру по коррекционной психологии. В 1991 году рукоположен в священники. Клирик храма Космы и Дамиана в Шубине. С 2011 года декан психологического факультета Российского православного университета имени апостола Иоанна Богослова.
Сегодня такой прекрасный день, который мои соприхожане, друзья по храму, называют православный женский день, день жен мироносец. Может быть, поговорим сегодня о женщинах в церкви, только не о платочках, бабульках и длинных юбках, а о том, есть ли вообще у женщины какое-то особое место в церкви и какая-то, может быть, своя особенная женская вера.
Слушайте, вот это вот разговоры опять в пользу бедных, мне кажется.
Ну почему?
Вот давайте выделим особое место для женщины в церкви. Если уже сказано, что нет ни иудея, ни эллина, то, наверное, в той же степени нет ни мужчины, ни женщины. И вообще, христианство в известном смысле это первая прокламация унисекса в истории человечества.
И тем не менее, женщины первыми обнаружили, что Христос воскрес.
Ну, а мужчины при этом ходили за ним 12 человек и в итоге стали там апостолами и возвестили миру, принесли эту весть благую.
Понимаете, вот интересно то, что раньше вот этот вопрос, так сказать, гендерный вопрос, мужское и женское, он воспринимался как... Ну, что первично, что вторично.
Кто главней?
Кто главнее, да. То есть, как бы, что является основным, а что является второстепенным.
Прилагательным.
Да. И часто как-то и воспринималось женское как такое дополнение. Ну, вот как бы делали мужчину, и что-то вот не хватило, ну, такой довесочек небольшой сделали в виде женщины. И поэтому женщина – это, с одной стороны, вот все то хорошее, это то, что не хватает мужчине до полного человека, вот. Ну, а заодно куда-то все плохое тоже надо девать, понимаете?
И туда же.
Ну, и туда же, да, в этот вот как бы…
сосуд.
Сосуд, вот все, так сказать, отрицательные качества тоже слили, чтобы вместе как-то уравновесилось. Вот. Но вот вы говорите, значит, что христианство – это первая декларация унисекса. Вот в каком-то смысле я даже с вами соглашусь, потому что то, что декларирует христианство, это то, что и женщина, и мужчина…
Женщина тоже человек.
Человек.
Как вот это в 20 веке появилось.
И вот поэтому как бы не все же ведь цитируется. Вот. И там сказано, создал человека, мужчину и женщину, создал их. То есть сразу говорится, что Господь создал человека и создал его не просто, а создал мужчину и женщину, создал их. А потом уже объясняется, как и что. То есть таким образом сразу показано, что женщина – это такой же
тоже человек.
Да, равноправное творение.
Да, но смотрите, вот если мы говорим, постоянно этот вопрос так или иначе возникает здесь в ходе этих бесед. Все-таки Ветхий Завет и Новый Завет, новое качество, новое отношение и к человеку тоже появилось с Новым Заветом, то, по-моему, если мы говорим вот об этом, о гендерном вопросе, то это тоже это изменение качества. Если там все равно так или иначе, вот из ребра Адамова, и вот она такая прилагательная, и через нее дьявол, и вот все равно вот искушение через нее, то когда мы переходим к Новому Завету, мы видим такие примеры потрясающие женские.
И самое главное, с чего, можно сказать, начинается наше спасение. Вот прям даже тропарь Благовещения говорится «днесь спасение нашего главизна». То есть где глава, где начало нашего спасения?
Богородица.
С чего оно началось? Правильно, со слов Богородицы «я раба Господня». То есть прежде Дева Мария стала новой Евой, и только после этого Христос стал новым Адамом. То есть таким образом можно сказать, что и это во многих канонах православных, гимнографических, отражено. Что новая Ева, что, значит, вот через, значит, ветхую Еву пришло в мир, значит, грех пришел в мир, а через новую Еву, через тебя, Богородица, пришло в мир спасение. То есть, таким образом, можно сказать, что начинается как бы история, которая написана с первого человека, с которого пришло спасение, им была женщина, вот, Дева Мария.
Причем земная, она, вот да, абсолютно земная,
да,
женщина.
Да, и она стала той новой Евой. Так вот, я хочу сказать, что вот устанавливая действительно какое-то равенство между мужчиной и женщиной в том плане, что никто из них не первичен, не вторичен, а что они равноправны, вот, и мы видим действительно, что вот, ну, даже в описаниях наших житий святых, Мария Египетская, там Зосима, который обретает эту Марию Египетскую в пустыне Иорданской, что он делает? Он падает ниц на колени перед ней и просит ее благословить его. Она говорит: нет, ты меня благослови. Он говорит: нет, ты меня благослови. То есть он видит в ней превосходство, он видит в ней совершенно потрясающий мистический опыт, он видит в ней подвиг аскезы, и он просит ее благословения. И она на чем только, так сказать, он ломается, на чем она его переубеждает? Она говорит: нет, ты благослови меня, потому что ты носитель сана. Вот ты носишь священный сан, а я не ношу священного сана.
Ну вот тут вам, пожалуйста, и самое главное противоречие вашему унисексу. Женщина не может быть священником в православной церкви.
Вот. Значит, таким образом мы говорим, что первое, что женщина и мужчина – это действительно полноправные люди, хотя надо сказать, что в Западной церкви был один собор, который перевесом всего в один голос постановил, что женщина является человеческим существом и обладает бессмертной душой. Вот. И этот один голос, значит, сыграл решающую роль, и человек, который, так сказать, вот, выдвинул этот голос, так сказать, все-таки в эту сторону, он сказал: а Дева Мария. И вот на этом как бы все-таки сломались и признали женщину человеком.
В каком веке было?
Ой, к сожалению, я плохо знаю историю Западной церкви, но такой собор там был. Вот, какой-то из поместных
соборов. До 19-го точно.
Вот. Так вот, значит, а вот следующее, что мужчина и женщина оба люди, но разные. Вот не хуже, не лучше, а разные. Вот то, что они другие, в этом и есть как бы самое главное положение христианства, что они другие, и они дополняют друг друга. То есть есть сильные стороны у женщины, есть сильные стороны у мужчины. И эти сильные стороны, они как бы обуславливают, ну, я бы сказал бы так, разные роли. Вот мы же не будем говорить, что вот в театре вот есть, там, допустим, плохой актер и хороший. Вся труппа может быть прекрасная. Вот. Но спектакль получается только тогда, когда каждый исполняет свою роль, а не роль другого. И самое главное, когда эти роли, они дополняют друг друга, то есть создается то, что называется вот ансамблем. Понимаете, когда действительно вот все складывается совершенно удивительно. И вот здесь то же самое. То есть мужчина и женщина, они добровольно, это тоже очень важно, избирают разные роли, которые дополняют друг друга, и каждый берет на себя свою сильную сторону. И вот об этом, может быть, стоит поговорить.
Да, но вот смотрите, если мы говорим о церкви, христианская церковь первая, ну, тоже смешала паству, физически смешала, потому что в синагоге там, ну, все равно есть разделение, балкон или там отдельная выгородка, в мечети есть тоже разделение молящихся, чтобы не смешивались в одном пространстве. В христианстве сразу и мужчины, и женщины в одном пространстве молятся.
Ну, было такое вот условное разделение, как-то и в некоторых монастырях это сохраняется.
Правая и левая сторона.
С правой стороны стоят мужчины, с левой женщины.
Но если в одном объеме без перегородок.
Да, если вы обратили внимание, вот если изображается Спас в иконостасе, то чаще он как раз смотрит в ту, более пристально в ту левую сторону, вроде считалось...
Строгим глазом.
Строгим взглядом, да, вроде считалось, что как бы, ну, там слаб женский пол, и, как это было написано, ползок ко греху, то
да.
есть легко может поползнуться,
но смотрите, если мы рассматриваем все равно историю, да. Историю православной церкви, то менялась и... Ну, вот эта вот роль менялась, даже, я не говорю, ни в семье, ни общечеловеческой, а именно в церковной, в церкви менялась роль женщин. И если там долгие века, наверное, все-таки основу вот этой вот паствы составляли главы семей, мужчины, то там российская история 20 века, ну, нельзя этого отрицать. Вынесено было православие, пронесено православие на женских плечах. Как вообще история там, Советского Союза, России через 20 век на женском горбу была вынесена.
Ну, белые платочки спасли церковь, потому что как вот жены-мироносицы, невзирая ни на что, шли ко гробу Спасителя, так и белые платочки, невзирая ни на что, там, ни на парторганизацию, ни на месткомы, ни на что, шли и шли в церковь. Это правда. Вот, кстати, вот когда мы говорим о служении женщины в церкви, что священник может быть мужчина, а священник не может быть, а женщина не может быть священником. Очень интересно, что священник – это триединая задача. То есть что должен... Какие задачи священника? Это идите научите, да, вот, пасите, овцы моя, и сие творите в мое воспоминание. То есть это просвещение, это духовное окормление, ну, то есть руление, окормление, а слово кормчий. И
Евхаристия.
Да, и священнодействие. Так вот, женщине первые два... допустимы два служения. То есть среди женщин мы знаем апостолов, да? Елена, Мария Магдалина, Ольга, так мы их, Нина, мы их так называем, равноапостольные, да? Вот. Естественно, мы знаем и великих женщин в сфере христианского образования. Вот, та же там Куламзина и так далее, так далее. То есть совершенно замечательные педагоги. Вот. И, собственно говоря, вот если мы возьмем игуменью какого-то монастыря, то, по сути дела, чем она отличается от какой-нибудь пастарины западной? Она руководит своей паствой, она учит, она воспитывает. И что самое интересное, даже если в монастыре идет служба, то как она начинается? Священник берет благословение у игуменьи начать службу, она его благословляет. Ну, они, конечно, из скромности это делают не ручкой, а крестиком. Так как-то у них свое такое вот есть, скромное такое представление о своей миссии. Вот она его благословляет, и после этого он начинает служить.
То есть все кроме таинств.
Все кроме таинств, понимаете? И потому что Христос, который является нашим, так сказать, первосвященником, да, первослужителем, совершителем таинств, он был просто явлен нам в образе мужа. Вот, собственно говоря, и все. А так мы знаем, что даже вот некоторые священнические такие чины в иерархии, ну, например, диаконисы были тоже женщины там, и Аполлинария, Олимпиады и так далее, так далее. И даже у нас в церкви был, ставился вопрос, как раз когда возникло вот сестричество преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, вот, о том, что... может быть, нам восстановить институт диаконис. Честно говоря, я был бы очень не против, потому что, когда приходишь в больницу, скажем, и там, допустим, в женское отделение с какими-то таинственными крещениями, конечно, вот иметь просто рядом диаконису было бы действительно удобно, потому что, ну, как-то могли бы, так сказать, и приготовить как-то и там...
Помочь, да.
Ну да, помочь, угу. Потому что иногда действительно приходишь, и приходится просто самому, ну, как-то немножко вот с женщиной было бы сподручней.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях декан психологического факультета Православного института апостола Иоанна Богослова, священник Петр Коломейцев. Сегодня в день жен мироносец говорим о женщинах в церкви и о женской вере. Вот вы сказали, что мужчина и женщина – это равноправные человеческие существа, но все-таки у каждого из них своя задача, и они сосуществуют в неком ансамбле. Но ведь, с другой стороны, спасение – это же такая сугубо индивидуальная задача каждого отдельно взятого человека. И, ну, вот как бы спастись-то в ансамбле, может быть, тоже, наверное, можно, но каждый, по большому счету, за свою душу отвечает сам. Значит ли это, что у женщины вот какая-то здесь тоже иная, не знаю, роль, формула какая-то, ну, не то чтобы задачи общие, но, может быть, иной путь, чем у мужчины к ее исполнению?
Ну, вы понимаете, вот у апостола Павла есть такой образ корабля, да, в котором есть разные пассажиры и даже капитан, но все-таки вот все доплывают к какому-то месту. Это действительно образ церкви, вот, потому что каждый служит своими дарами. Вот, и апостол Павел так и призывает к этому, чтобы каждый служил своими дарами. Вот, то есть, на самом деле, не здорово, если человек берется не за свое, то есть пытается служить, так сказать, теми дарами, которых у него нет, а свои закапывает в землю. Поэтому вот мне кажется, что такое пристальное внимание к тому, а какие дары дал Господь каждому, вот, и этими дарами служить, вот, и это как дары, ну, более или менее универсальные, там, дары, которые даются мужчине, дары, которые даются женщине, и индивидуальные дары, какие-то вот индивидуальные харизмы. Вот. Это как раз все то, что и чем и нужно служить Богу, и чем нужно, так сказать, приходить ко спасению вот этим служением.
Да, но смотрите, все равно, вот я опять, как человек сегодняшнего мира, понимаю, что какие-то вещи, сказанные там 2000 лет назад или позже, там, в эпоху Средневековья, они так или иначе определялись еще и конкретными историческими условиями. Их можно интерпретировать, их можно сегодня пытаться понять, как-то приложить к нашему миру, но все равно очень многое определялось исключительно вот историческими условиями. Сейчас 21 век.
Ну да, то есть, и когда мужчина стирает белье, в этом ничего страшного
вот
нет.
Я
потому что он закинул белье в машину, и она стирает.
Да, изменились социальные роли мужчины и женщины. И с этим ничего не поделаешь. Там есть люди, которые пытаются против этого восставать, но это все равно сегодня маргиналы. И тогда встает вопрос: если изменились социальные роли мужчины и женщины, то можно ли тогда утверждать, что если мы говорим про церковь, про, ну, вот в широком смысле, естественно, то там роли мужчины и женщины, они остаются неизменными?
Нет, я бы сказал бы вот как, что есть вот то, что остается неизменным, понимаете? И это коренится, ну, скажем, в, я бы сказал так, в психологической природе мужчины и женщины. Вот какая сильная сторона мужчины? Целеустремленность. То есть его способность откинуть все задачи и заостриться на одной. Ну, вот так, переть как танк. Это очень сильная, как бы, способность мужчины, сильная его сторона, абстрагироваться ото всего. Вот. Но эта же сторона может быть и его слабостью. Сильная сторона женщины – это думать одновременно обо всем.
Многозадачно.
Или физическое зрение, да.
Это думать обо всем и все это увязывать, понимаете? Вот. Меня поразил такой случай, когда там, ну, кто-то сказал, что вот если зайца долго бить по голове, то можно научить его зажигать спички. А женщина, она сказала, нет, нельзя. Я думал, ну, как-то вот сейчас она как-то это объяснит. Может быть, потому что у зайца лапа по-другому устроена или еще что-то. Она сказала, нет, потому что он умрет. Понимаете, вот умение даже подумать об этом, что зайца нельзя долго бить по голове, это вот то, что мужчине не пришло бы в голову. Вот. И вот это действительно способность женщины увязывать разные вещи. Вот. Почему Юлий Цезарь был таким гениальным стратегом, политиком и полководцем?
У него были женские качества.
Да. Ведь смотрите, когда его зарезали, помните, у Торнта Уайльдера в «Мартовских идах», да? Когда он падает, о чем он думает? О том, как он будет лежать его мертвое тело, и он плащом закрывает свои ноги, которые он считал не очень красивыми, понимаете? То есть он даже об этом подумал. Вот. И это действительно делало его каким-то универсальным человеком таким. Это действительно подняло его, ну, на уровень гения. Вот. Так вот, есть некоторые задачи, которые способны решать только... большей части, вернее, способны решать женщины, потому что вот это объемное зрение, оно позволяет увязывать очень многие задачи. Я вот сам по профессии своей первый архитектор, реставратор, я закончил МАРХИ. Вот. И вот когда я работал в архитектурно-проектной мастерской, то я обнаружил, что вот автор проекта, тот, который думает об образе, там, так далее, так далее. Часто бывали это мужчины, которые придумали какой-то очень яркий архитектурный образ. Но вот, так сказать, главным, что ли, архитектором проекта, директором, который увязывает все со смежниками, с пожарниками, с сантехниками, так далее, так далее. Вот, зачастую вот женщины лучше справлялись с этой работой, потому что вот они одновременно как-то могли видеть в этом проекте все, и что там будет санузел, и где он должен быть, что как бы мокрые места лучше над мокрыми, вот, что плохо, если через, допустим, актовый зал пройдет посредине стояк канализации. Они как-то вот это все, вот, понимаете, схватывали сразу. Вот. И вот это, конечно, ну, скажем, делало их работу как руководителя вот этого проекта действительно более ценной. Вот. И мне кажется, что вот эта сильная сторона женщины, она как бы еще недостаточно...
использована, да, изучена.
Да, потому что все воспринимают как просто, ну, начальник и не начальник, понимаете? Кажется, ну, начальником должен быть мужчина. Но поскольку мужчина – это инновация... Это всегда как бы такой прорыв куда-то, а женщина – это вот сшивка всех этих разрывов, которые неизбежно появляются, когда осуществляется этот прорыв вперед. Вот даже если мы возьмем семью, да, как бы вот за физиономию семьи, какой она будет, за ее такой, так сказать, некий дух и облик, ну, несет некоторую ответственность мужчина. Вот. Но за связь этой семьей с родительскими семьями мужа и жены, с дедушками, с бабушками, вот все то, от чего отрывается семья, да, оставит человек отца своего, матерь, прилепится к жене своей, вот там идет полный такой разрыв. А вот сшивки эти и вот это вот привнесение сюда традиционных ценностей родительских семей от мужа и жены, вот это все лежит как бы на плечах женщины. Она связывает, так сказать, внуков с дедушками, бабушками, она, значит, старается не потерять вот эти традиции. Таким образом, семья, вот благодаря вот этим разным ролям мужа и жены, она обретает, ну, такую вот объемность, потому что она и имеет свой облик, и в то же время она как бы принадлежит клану, роду.
Ну вот мне кажется, что многие женщины, которые нас сейчас слушают, их ваш образ ну как бы вот этих вшивок женщин, ну то есть женщины как некоего такого цементирующего начала всего в мире и в семье, никак не устроит и, может быть, даже возмутит, потому что современной женщине хочется, чтобы ее ценность была наравне с мужчиной, а ей говорят: а ты посмотри вокруг, все великое в этом мире создали мужчины. Все вы самые главные творцы, мужчины, главные ученые, мужчины, главные философы, мужчины, а художники, не композиторы, музыканты, женщин единицы. Твое место вот цементировать, а их место создавать и быть
инноваторами.
Да, не просто инноваторами, а ставить маяки, ориентиры ставить, и духовные, и нравственные, и культурные. А современной женщине, мне кажется, с этим сейчас очень трудно смириться.
Ну, вы понимаете, вот мне кажется, что и здесь тоже не совсем так, потому что все-таки, ну, надо сказать так, что женщина, конечно, не додала культуре очень много. Вот. И это именно в силу вот определенных социальных условий. Вот. Но как-то я вот был на выставке, которая называлась «Уездный барышни альбом». Я посмотрел эти альбомы уездных барышень. Я понял, что все наши... Лермонтовы, Пушкины и так далее, и так далее, и так далее, они выросли, потому что их воспитали эти удивительные женщины, альбомы которых были заполнены прекрасными рисунками, замечательными стихами. Они музицировали, они умели сочинять стихи, они рисовали, они передавали ребенку культуру.
Они создают бульон. Вот, Таня, понимаешь, вот если говорить уже какими-то категориями сегодняшними, ну, там, может быть, биологическими, они создают тот бульон, да, в котором может...
А Нобелевку дают мужикам, а Оскаров дают, понимаешь, режиссерам, мужчинам и так далее. Ну, то есть обидно как-то.
Ну, дают Нобелевские премии женщинам тоже.
Ну, редко.
Тереза Калькутская, например, получила же Нобелевскую премию. Ну вот, правда, им давать премию как бесполезно. Она ее тут же всю потратила на нищих, и даже потом там банкет был запланирован. Она поинтересовалась.
Кто оплачивает банкет?
Да, оказалось, что как бы это часть ее премии идет на этот банкет. Она забрала банкет деньгами и тоже их пристроила. Потому что вспомнила, что есть еще какая-то миссия, которая нуждается в деньгах. Понимаете? И поэтому она решила, что банкет – это как бы роскошь излишняя.
Действительно. Вот мужик бы так никогда не поступил.
Ну, банкет – это святое.
Да, вот что святое, так это банкет.
А она, понимаете, подумала, а у нее там вот миссия где-то есть в Австралии или еще где-то. Там как раз вот этой суммы не хватает. И она говорит, дайте мне банкет деньгами.
Ну вот мне просто волей-неволей приходится все равно возвращаться к теме гендерных различий и ролей в семье в том числе, потому что даже если женщина и согласна, может быть, оказаться этим самым питательным бульоном, но ведь и зачастую мужчины сегодня как-то не очень готовы взять на себя всю роль, свою мужскую. Помните, это чудесная была шутка в интернете, как один священник учил женщину жить по домострою. Значит, у нее муж там лежит на диване, а он ей говорит, а ты к нему подойди, там, поклонись ему в пояс, скажет, милый мой любимый, все будет, как ты хочешь, как ты прикажешь. И там он через неделю он пробежал и сказал, пожалуйста, пусть она опять все делает за меня, потому что я уже больше не могу. Вот. Как-то не знаю. С одной стороны, мы видим весь этот духовный опыт предыдущий, мы читаем о том, какую важную роль женщины играют и в семье, и в какой-то, ну, в формировании веры семьи, и в этом мире, как действительно опора и поддержка и радость мужчины. Но, с другой стороны, очень трудно найти такого мужчину сейчас, который, ну, тебе обеспечит именно такую роль в семье. Реально, приходится все на себе тащить самой.
Ну, к сожалению, да. Да, я вот как раз хотел сказать вот еще по поводу вашей реплики, вот по поводу Оскаров. Но вот если мы возьмем образец вот молитвы, то такой святости, которую достигла Мария Египетская, не достигал, наверное, никто. Потому что во время молитвы она отрывалась от земли, она по суху переходила Иордан. Она, не умея читать, знала практически всю Библию, понимаете? И недаром одна из недель Великого Поста носит название «Одна из седмиц» и «Одна из недель». Неделя Марии Египетской и вся седмица Марии Египетской наравне, скажем, там, с Иоанном Лествичником, понимаете? Вот. Так что вот на самом деле есть очень как бы такие вот действительно высокие образцы и высокие достижения. Вот насчет Оскаров. Вы знаете, вот я могу сказать, что фильм Ларисы Шипитько «Восхождение» в советское время воспринимался многими как проповедь христианства. И это, конечно, был очень, ну вот, ну как-то, вот я могу сказать, что она воспринималась на уровне Тарковского, понимаете? То есть это действительно был какой-то очень сильный фильм, не знаю, видели вы
его
или нет?
Видели, конечно.
Вот, поэтому, безусловно, каких-то высоких результатов женщины могут достигать отдельно в разных, так сказать, областях деятельности, потому что, ну, Господь всех одарил дарами щедро. Вот, а что касается роли мужчин, то, вы знаете, тут просто есть одна очень большая трагедия нашей страны.
И давайте мы ее обсудим буквально через пару минут. В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, и у нас в гостях декан психологического факультета Православного института апостола Иоанна Богослова, священник Петр Коломейцев.
Светлый вечер. На радио «Вера».